если народ поддержит. Конституционный суд признал закон о поправке Конституции соответствующим Конституции же России. Заседание суда длилось 2 суток, после чего на сайте появились официальные разъяснения по предлагаемым изменениям в основной закон. С подробностями Илья Харламов. Илья, привет.
Да, приветствую. Ну, на самом деле, довольно большие разъяснения, там несколько десятков страниц. Это сугубо юридическая терминология. Я думаю, довольно сложно неподготовленному читателю понять все тонкости того, что написали судьи Конституционного суда, ну или те, кто вот этот текст готовил, я уж не знаю, как это технически происходит, может быть, референт, эксперты, но не суть важно. Главное, что текст есть, с ним можно ознакомиться. Там есть, конечно, некоторые нюансы, но вот, скажем, все, так сказать, живы до сих пор обсуждают, а что же вот со сроками президента, да, вот каким образом это все регулировалось и будет регулироваться в Конституции. Ну, в общем, тут есть тоже разъяснение, и, ну, можно процитировать, да, некоторые элементы. Ну вот, скажем, принцип, это Конституционный суд пишет, принцип демократического правового государства предполагает, но, хотя и не предопределяет ограничение сроков. Да, то есть есть такая возможность, но она не роковая, она не предопределенная, то есть это не, ну как бы не фатальная. Да, то есть можно каким-то образом менять. Это я уже от себя комментирую. И далее. Принцип народовластия предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства. То есть вот здесь некий баланс, который Конституционный суд и пытается нам пояснить. То есть вроде бы противоречие, да, что предполагает некое ограничение с одной стороны Конституции, с другой стороны народ должен каким-то образом сам определять наиболее достойного главу государства, видимо, через какие-то институты общественного мнения, там, через какие-то свои вот структуры народовластия, что называется. Поэтому вот отсюда и берется вся эта история с всероссийским голосованием, да. Конституционный суд поясняет, что такая возможность, если говорить о сроках президента, возникает больше, ну, более 2 сроков подряд, это называют еще так в простонародье обнулением, возникает только при поддержке народа. Ну, вот, которую, скажем, если говорить о действующем президенте, он должен получить на всероссийском голосовании, которое пока еще должно состояться 22 апреля. Значит, действительно, довольно сложный текст. Тут надо, прежде всего, говорить с юристами, которые понимают значение всех слов, которые написано на этих страницах, и могут их объяснить ну, таким русским языком, что называется, общедоступным. Вот там есть такая фраза: общероссийское голосование имеет особую юридическую природу. Но мы вот это еще, я надеюсь, чуть попозже у эксперта спросим. Что же касается других поправок, да, вообще этот закон называется о поправке в Конституцию. Ну, такой действительно закон есть еще от 90-х, там в каком-то он принят был, в 95-м или 98-м году, где весь регламент расписан, что должно произойти, какие юридические нормы должны быть соблюдены, чтобы Конституция как-то видоизменилась. Ну, здесь много творчества, много довольно экспромтных вещей, но и в целом, вот Конституционный же суд объяснил о том, что брак как союз мужчины и женщины не носит дискриминационный характер, это мы уже уходим, да, от президентских сроков и к другим некоторым изменениям, которые были предложены политиками, там, общественными организациями, переходим. Ну вот, что брак, союз, это союзы мужчины и женщины, не носит дискриминационный характер и просто отражает социальные нормы, ну вот, которые существуют в Российской Федерации на данный момент. Что касается тоже такой поправки, которая весьма возбудила общественную дискуссию относительно упоминание Бога в Конституции, то, в общем, суд установил конституционный, который 2 суток заседал и вот вынес свой вердикт. Так вот, он установил, что указание, упоминание о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Ну, иными словами, все те поправки, которые были внесены, все они называются вместе, потом будут называться поправкой единой, да, потому что это одним пакетом будет вынесено на всероссийское голосование, там и повышение социальных норм, ну или там фиксация неких социальных норм, которые уже зафиксированы в законах, и вопросы, связанные с полномочиями президента, и с Богом, и союзом мужчины и женщины, и многое-многое другое, все это будет поправкой, потому что надо будет голосовать не по отдельности, как мы знаем, за каждый из пунктов, за каждую идею, скажем так, и не каждую, и или каждую инициативу, а за все вместе, то есть да или нет. А, все-таки было любопытно поинтересоваться, каков юридический статус всероссийского голосования, где и как он прописан. Мы с этим вопросом обратились к адвокату юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денису Скрябину.
Юридический статус этого общероссийского голосования, он фактически является некой новинкой для российской правовой системы. И ранее он не был, собственно, никому из юристов известен. И фактически он был придуман или создан только лишь для определенной цели, а именно одобрение или неодобрение поправок в Конституцию, которые предлагаются. Наше законодательство предусматривает такое понятие, как референдум. И, соответственно, данная процедура четко регламентирована. Предусмотрены многочисленные права граждан и контроль за соблюдением данных прав. В настоящий момент порядок проведения общероссийского голосования он, собственно, утверждается на ЦИКом.
К нашей беседе подключается Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
Игорь Владимирович, ну вот по поводу такого довольно экстренного заседания Конституционного суда, вот все рассчитывали к концу недели получить его вердикт, ну вот он одобрительным оказался. Тем не менее, вот в понедельник мы уже узнали, что все изменения, которые в Конституции появятся, они носят законы, конституционный характер. Вот с чем вы связываете такое экстренное заседание Конституционного суда?
Но мы видим, что и другие процедуры происходили в довольно таком быстром, если не сказать авральном в чем-то режиме. Но авральный имеет такой, знаете, немножко негативный оттенок, поэтому я бы сказал в быстром, в стремительном. Потому что нет желания и, в общем-то, необходимости затягивать этот процесс. Нет времени, надо работать и не превращать вот эту процедуру в длительные разговоры. Особенно в условиях, когда у нас тут коронавирус бушует, и надо, чтобы не эти вопросы были на повестке сейчас, а вопросы борьбы с коронавирусом. Поэтому я думаю, что вот даже коронавирус мог он поспособствовать, да, вот таким образом активизации этих процедур.
Относительно того, что касается президентских сроков, да, ну тоже общественная дискуссия довольно бурная идет по этому поводу, да, есть возможность у действующего президента, будет избираться в 2024 году, но в целом там, конечно, не будет упоминаться никакое имя, никакие имена не могут быть в Конституцию упомянуты, но много критики, с одной стороны, с другой стороны, много людей поддерживают. По вашим ощущениям, как в обществе это воспринято? Вот если так в целом температуру посмотреть.
Кстати, насчет имен. Но у кого как? В Казахстане упоминаются имена.
Ну да.
В Китае упоминаются имена. Вот.
Там прямо в Конституции записано, в Китае, кстати говоря.
Я про Китай, знаете, я сказал и подумал, а уверен ли я?
Нет, в Китае, может быть, нет. Но там отменено количество сроков, действительно. Да.
Нет, действительно, слушайте, нет, в Конституции точно. В Конституцию внесена роль Си Цзиньпина. Там фамилия Си Цзиньпина упоминается, поэтому нет, я не ошибаюсь.
Ну, да.
Вот, но дело-то не в этом, поэтому ваше такое ироничное сравнение, оно уместно.
Нет, нисколько не иронично, просто интересно.
Не в отношении России, да. Так вот, дискуссия, она, конечно, имеет место быть, и понятно, что те, кто не хотят, чтобы Путин вообще имел какую-то в дальнейшем возможность возглавлять нашу страну, они, естественно, эту дискуссию будут и дальше активизировать, а те, кто этого желают, они, по крайней мере, получили некую уверенность и выдохнули, да. А вот вообще-то, конечно, вопрос этот не решен, как мы понимаем, и все зависит от Владимира Владимировича. В общем, по большому счету, это был, кто-то говорит, что сигнал обществу, но, на мой взгляд, это в первую очередь был сигнал элитам, и Владимир Владимирович с радостью эту историю поддержал, но вообще-то, это предложение, но вообще-то и Терешкова имела в виду в первую очередь сигнал элитам, потому что традиции хромой утки, так называемой, да, в Российской Федерации еще не было, и вот, не знаю, она будет складываться уже после Путина, вполне возможно, в более стабильные времена. Сейчас идет создание новой политической системы, ее укрепление, создание каких-то институтов. Так вот, появление хромой утки в период вот такой нестабильности геополитической, да, когда начинается подбор каких-то новых кандидатов, этих кандидатов начинают каким-то образом обхаживать, вместо того, чтобы чтобы работать, сейчас элиты могли бы заняться вот этим безумным и опасным, на самом деле, для России процессом. Подвесив ситуацию таким образом, что, в принципе, я имею возможность вернуться на пост президента, Владимир Владимирович, по большому счету...
Держит всех в тонусе.
Мобилизовал элиты, да, работайте, а вот что будет, посмотрим через 4 года, не надо никого сейчас искать. Поэтому его такая реакция была, по большому счету, позитивной. Но еще раз повторюсь, об этом, по большому-то счету, и Терешкова говорила. Она не столько пыталась подыграть общественным настроением снизу, который, конечно, за Путина, но она хотела вот эту возможную дисгармонию, которая может возникнуть на уровне элит, таким образом купировать. И, мне кажется, это получается.
Игорь Иванович, то есть... Если есть возможность, это не обязательно, что ей можно воспользоваться. Да?
Знаете, вот я от кого-то услышал мысль, которую сам там неделю-две назад сказал по этому поводу. Я думаю, она уже там в массы пошла. Понимаете, если у Владимира Владимировича получится сделать то, что он задумал, создать за ближайшие 4 года прочную систему власти, которая опирается на несколько институтов, и это будет понятно, что никакой случайный выбор, да, народа не сломает эту систему, как в Соединенных Штатах. Ну вот, какой бы ни был Трамп, но пока система держится, да, тогда вполне возможно. И да, и геополитическая обстановка будет спокойная, относительная и так далее. Тогда Владимир Владимирович спокойно уйдет. Но если он почувствует, что он не доделал, и ему придется потом за это
отвечать, то надо доделать.
Он войдет в историю, как человек, который в самый сложный момент покинул, да, вот этот капитанский мост, то, конечно, он тогда останется.
Игорь Владимирович,
будет приниматься через несколько лет.
Я вас вот что хочу спросить. Вы сказали, у вас было словосочетание после Путина, да, вот когда вы рассуждали о политической системе, и мне сразу вспоминаются слова господина Володина. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. А после Путина-то Россия будет, если вот верить Володину?
Давайте так.
Это без всякой иронии.
Иронии, конечно, у Володина не было, но он перестал.
Нет, и у меня нет иронии, но
нет,
фраза-то осталась.
И фраза осталась, мне кажется, он перестарался, но в своем там чинопочитании. То есть, конечно, уважение к Владимиру Владимировичу у нас безмерно высокое, но вот эта фраза, конечно, она была излишней совершенно и не очень уместной, мне кажется. Россия была и при Путине будет, и после Путина была, и до Путина. Россия вечна, ну а президенты все-таки приходят и уходят.
Скажите, в завершение вот такой момент.
Международные нормы хотела спросить, но времени мало. Да, Алексей,
нет,
пожалуйста.
Я бы хотел больше вот этой информации, которая появилась в течение дня, относительно того, что голосование может быть перенесено на некий срок. Вот повлияет как-то на восприятие, на итоговое решение, которое будет принято. В конце концов, сегодня вот и письмо появилось относительно того, ну не письмо, обращения были и ранее, когда собираются авторитетные люди, подписывают, вот мол, поправки немножечко не такие, как их хотим видеть. В данной ситуации вот это вот возможное от, как сказать, перенесения.
Там категорическое неприятие вообще всей этой
истории. Я стараюсь, потому что обращения бывают разные, в них выражаются разные формы.
Давайте так. Европа показала нам пример, вот в данном случае можно на него опираться, что даже в условиях, более жестких условиях, вот во Франции проходят выборы, и ничего, в общем-то, провели. Я не думаю, что к 22 апреля так сложится ситуация, что придется с коронавирусом, что придется переносить голосование, но какая-то раскачка в обществе, да, со стороны противника вообще этой идеи, она будет, конечно, осуществляться весь этот период для того, чтобы, если голосование будет передвинуто на какое-то время по причинам эпидемии, конечно, этим воспользоваться. Поэтому я думаю, что, ну, это решение очень ответственное, двигать ли голосование.
Игорь Владимирович, времени почти не осталось. Все-таки еще один важнейший вопрос, это главенство международных юридических норм или внутрироссийских. Вот теперь российские будут, если все будет принято, одобрено народом России, значит, российские нормы будут в приоритете. Это какие-то риски для страны создает или нет, на ваш взгляд?
Я думаю, что это укреплять в итоге, это укрепит только уважение к государству, которое отстаивает свои, в первую очередь, национальные интересы. Ну и потом мы понимаем же, что не просто абы как будут отказывать в выполнении каких-то международных договоров или требований. Все-таки это будет Конституционный суд принимать это решение в таком случае. Да? Я думаю, что это будет очень такая серьезная процедура правовая. Будут смотреть на это юристы мировые. Мнение политиков, конечно, будет вполне возможно негативное, например, если мы будем от чего-то отказываться. Но в данном случае важно получить понимание в мировом юридическом сообществе. А здесь я надеюсь на то, что наши юристы входят в состав число мировой юридической элиты.
Игорь Владимирович, вам спасибо огромное за комментарии. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров поделился своим мнением. Я же в завершение скажу, вот сообщение пришло о том, что правительство России из-за коронавируса с 18 марта до 1 мая временно ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Ну, а мы прервемся буквально на минутку с небольшим.